Сегодня мы должны с вами кончить 21 главу. И надеюсь, что мы перейдем с вами к 22 главе. Но по меньшей мере закончить 21 нам очень нужно. О чем речь идет? Мы говорили с вами о том, что такое вот это понятие хасидут. То есть каким образом человек видит этот мир и живет в этом мире по принципу хесед. Вы знаете, что принципы могут быть разными. Мы подходим уже к концу этой книги. И вопрос, который задается в 21 главе, каким образом человек это свойство приобретает? Видели мы, это сознательное отношение к действительности. Это когда человек может оградиться от всего того, что отвлекает его. И последнее, о чем мы говорили здесь, это очень, очень важный момент. Я его напомню, и мы продвинемся дальше.
Всего того, что отвлекает,
это что мешает.
Всего, что мешает.
Это то, что отмешает, это то, что отвлекает. И вы видели, Рамхаль называет вещи достаточно четко. Это заботы, тревоги,
веселье,
замешательство. Это мы не видели. Сейчас увидим. То есть, что отвлекает человека вообще от осознания той действительности? Что мешает человеку задуматься над тем, где он находится, что от него требуется, правильно ли он живет? Первое, что называл Рамхали, мы попытались действительно немножко с этим разобраться, это заботы, тревоги. То есть, помните, мы говорили с вами, что человек достаточно часто, есть у него опасения, которые потом не оправдываются, которые не имеют отношения к тому, что происходит с человеком на самом деле, но для него это существенно важно.
Из головы ты не выкинешь.
А вот это самое важное.
Тяжело.
Это самое важное. То есть есть какие-то... Как?
Голова говорит и говорит.
Она так говорит, только нужно уметь отключать и переключать.
Надо знать, где выключатель.
А, это у каждого в своем месте. То бишь, если я знаю, что какие-то тревоги, какие-то заботы, которые... Исходя из моего личного опыта, это не оправдывается, это не первый раз. Я боялась того-то, 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 а на самом деле происходило что-то совершенно другое. Я должна, исходя из моего опыта, пытаться избавиться от того, что является для меня препятствием и на самом деле работает против меня. Еще один фактор, о котором мы говорили, я тоже коротко напоминаю, и мы пойдем дальше, это вот то замешательство, вот та суета, вот то состояние, в которое человек сам себя вводит. Мы понимаем, что вот эти тревоги и заботы, понятно, вот это то, что наполняет человека. А кроме того, есть вот эти метания, вот эта неспособность сосредоточиться, потому что одновременно есть какие-то разные, противоречивые какие-то мысли, которые не дают человеку возможности заниматься чем-то важным. И последний действительно момент – очень мы на нем останавливались, но это было очень давно. Это знаменитая цитата из Гмары, где мудрецы говорят, что шхина не присутствует в каких-то ситуациях. То есть якобы присутствие Всевышнего человеком неощутимо. Как? Он объясняет. Ломитох ацвут, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך קלות, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. Давайте обратим на это внимание. То есть что здесь перечисляется? Печаль, скорбь, вот это подавленное состояние, ацлут, это, простите, лень. То есть когда человеку нет якобы настроения подняться, нет настроения что-то делать, то бишь мы понимаем, что вот это удрученное состояние, оно... Видите, рядышком стоят два определения. Ацвут и ацлут. Вот это печаль и вот это...
Грусть и лень.
Лень. А на самом деле это безразличие. Вот это безразличие, но здесь это называется ацлут. Человек не хочет. И скажет вам, что нет у него возможности, нет у него сил. Так говорят малые дети, это звучит очень, очень забавно, когда когда вот такое говорит, что у него нет сил. В переводе на русский язык это называется лень. То есть мы называем это якобы культурно отсутствие мотивировки и так далее и тому подобное. А на самом деле это все лень.
Два других. Он же не понимает этого. Он чувствует, что он не может, и все.
Он не говорит, я не могу. Он слышит от взрослых, и вы это прекрасно знаете из других ситуаций. Я очень хорошо помню какие-то моменты.
Он слышит англикуах, это точно.
На самом деле он обезьяничает и играет совершенно замечательного попугая. А за этим стоит «не хочу».
Да.
Но сказать не хочу, вроде бы...
Лобали.
Во-во. Лобали, это совершенно верно. Остается у нас две вещи. Калют рош, это легкомысленное отношение к жизни. И последнее, четвертое, то, что называется дворим бетелим. Это пустая болтовня. Собственно, четыре этих момента, четыре вот этих состояния. Они не дают человеку почувствовать присутствие Творца. Они не дают возможность человеку задуматься над чем-то. Это существенно важно. А что да? Эла митох двал симха шель мицва. А вот это удивительная вещь. Это состояние, это не радость от того, что я получила желаемое. Это не радость от того, что никто меня не, собственно, не заставляет, нет каких-то сложностей. Это что такое симха шель мицва? Это действительно, как Софа сказала, это радость от того, что я исполняю волю Всевышнего.
Что мне удалось.
Я исполняю волю Всевышнего. Удалось – это дополнительная вещь, я с вами согласна, но это... практически счастье, да, от того, что ты можешь волю Всевышнего исполнить. Дальше мы продолжаем вот что. Коль шекен, то, что Софа сказала в самом начале. Коль шекен, аганаот вегата анугим, шехем хевхиим мамаш эла хасидут. Это удивительная штука. То есть, что является противоположностью вот этого свойства удивительного, которое мы договорились, часто пытались это определить. Я не берусь назвать это одним словом, но что противоположно тому, что мы называем хасидут, это удовольствие, это наслаждение материальными вещами, которые являются... противоположностью вот этого свойства. То есть, когда человек материальным вещам придает значение какое?
Первостепенное.
Единственно существующее для него. То есть, это действительно кигинегем мефатим халев лемашеха харегем весар миколь иняней хапришут והידיעה האמית. хватит. Удивительная штука. То есть вот эта погоня за удовольствиями, она является соблазном. Это то, что привлекает человека. Ну, во-первых, он видит, что окружающие считают это важным. Ну, такие замечательные определения, как бедур. Очень, очень здорово, да? Бедур, белуй. Это развлечение. Но любопытно, что белуй – это убить время, по сути дела.
И провести время?
Нет. То есть в виду имеется якобы да. Но вы знаете, что белуй это что-то, что снашивается. Это то, что в русском языке говорят убить время. Убить время можно по-разному. Можно якобы культурно убивать время. Можно убивать время при помощи каких-то вспомогательных средств.
Что значит якобы?
Как? Я не хочу сейчас детализировать, но ну, вот такой момент.
Вемочка, вот если человек учится очень сложно, но учится, извините, не в нашей системе учится, но ему очень трудно, и он страшно тяжело работает над этим. Это тоже убийство времени.
Нет. Вопрос очень серьезный. Вы это как учитель, вы прекрасно знаете.
И как учитель, и как,
что есть,
и как родитель.
И как родитель. Действительно, когда человек целенаправленно работает над чем-то, либо он хочет профессией какой-то овладеть, либо он Тору учит, и требуется от него немалые усилия. Я когда-то вам очень давно рассказывала то, что на меня произвело очень сильное впечатление. Я не буду называть имя, но это великий человек, который о себе говорил, что он человек не то что средних, но ниже средних способностей. Но добился всего исключительно благодаря своей настойчивости. Когда этот человек умер, и открыли его гморот, то на самом деле на каждом, собственно, перед титульным листом было написано, что вот этот трактат, он прошел 400 раз, а вот этот столько-то раз. То есть только тогда до меня дошло, о чем он говорит. Я и по сей день не верю, что у него не было способностей. Но то, что он говорит, он знал людей, и я это прекрасно понимаю, которые брали все с большой легкостью. Далеко не факт. Видите ли, есть феноменальная память.
Дело не в памяти,
есть,
дело в глубине.
Так вот какие вещи удивительные. То есть человек, который сравнивает себя с другими, с людьми, которые сидели рядом с ним, он только не говорит, чего они добились, но это мы-то с вами знаем. Мы нередко, и Белла это знает, мы нередко встречали с вами учеников, которые вообще-то были очень способные, но вот эти их способности, их недалеко
завели.
Собственно, завели. Это естественная вещь.
Да, ужасно.
Как?
Бывает и во вред эти способности.
Совершенно
человек
верно.
На лету схватывает, и он не...
А где у нас Асечка?
Потом это заканчивается, потому что он знает, что он самый гениальный.
Ее этот прибор лежит.
Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь сказано. Это удивительный момент. Что вот эти удовольствия, то, что он говорит, она отвата анугим. Это удовольствие, это наслаждение, но я, наверное, сказала. Грань между физическими вещами и между духовными или псевдодуховными вещами, она не всегда четко проводится. Как, кстати говоря, ну да, что такое белуй, я немножко где-то поняла. Был период, когда в моде была металлика. У меня почему-то в доме напротив... это целыми вечерами. Это музыка, якобы определенного типа музыка. Я, правда, до сих пор не знаю, почему ее музыкой называют, но это, может быть, моя ограничение. Я хорошо слышала.
Стучи.
Я хорошо слышала. Но это доводит людей до экстаза. Все вот эти дискотеки, все вот эти... На самом деле это... Люди уверены, могут проводить там дни и ночи. Не знаю. Так вот удивительный момент, что погоня за удовольствиями имеет такое свойство привлекать к себе человека все больше и больше. Это ненасытность обнаруживается. И в такой ситуации неприемлемо то, о чем мы говорили и немножко будем говорить. Два момента. Пришут – это уединение, когда человек позволяет себе уединиться, исключить вот эти какие-то помехи, и едия амитит. А вот это очень интересная вещь. То есть если главным является удовольствие, а человек, как Софа сказала, учится и прилагает колоссальные усилия, и чувствует только вот это напряжение. Где здесь удовольствие? Оказывается, погоня за удовольствиями препятствует истинному знанию. То бишь, если ты столкнулся с чем-то, что требует от тебя особых усилий, и ты говоришь, удовольствия никакого.
Ну как, есть удовольствие.
От чего?
Ну, когда удается что-то
это
довести
когда
до конца.
Это когда удается. А когда ты на самом деле должен приложить усилия сейчас, и ты не видишь реального результата, желаемого результата, это ощущение не совсем приятное. Когда-то, я помню, задавали очень важный вопрос, который, в общем, я только впоследствии оценила. Вопрос был такой, какие свойства необходимы для ученого?
Чуть-чуть, какие?
Что требуется, чем должен, какими свойствами должен обладать, какими качествами должен обладать ученый? И у каждого были свои какие-то соображения. В конечном, вы мне можете что-то подсказать?
Я?
Кто? Все остальные? Любознательность, желание...
Мотивация должна.
Мотивация, все очень хорошо. Что еще?
И мозги.
Очень хорошо.
Мотивация и мозги.
Еще что? Усидчивость. А вот тут ближе всего к тому, о чем я не думала. Это умение работать, не достигая немедленно желаемой цели. То есть цель у меня есть, но вы знаете, что, собственно, это какие-то тупиковые ситуации, это когда человек убеждается в том, что этот путь непродуктивным является, это тоже нет. И нет то, что в сленге называется тахлес. Ну, в конце концов, ну процесс. Что тахлес это не процесс. Тахлес это результат очевидный. Нет, далеко нет. Это тахлит. Это то, что называется тахлис. По сути дела, это момент очень любопытный. Умнам. Маша юхал лишмур это адам, велехацило минамавсидима эле, гуха битахон. Это удивительная вещь. То, что человека может, то, что человека бережет, то, что человека спасает от всех вот этих факторов, которые вредят, которые губят, вот это свойство, которое мы называем хасидут, это битахон.
Битахон как это упование или это по-другому что-то такое?
Это способность человека довериться Всевышнему.
Да.
Когда ты знаешь, что это путь правильный, он требует усилий, он требует отказа от чего-то. Да, мы, когда мы переводим это...
Упование.
Когда мы переводим это слово «упование», честно говоря, оно мне ничего не добавляет и ничего не убавляет.
Само слово непонятное «упование».
В конечном итоге упование – это надежда.
Что-что?
Это надежда. Я, как правило, я говорю, что битахон – это способность человека довериться. То есть если ты знаешь, что не все зависит от тебя, но ты делаешь все, что от тебя зависит. Вегу, вот этот битахон. Вегу. Шеяшлих ягаво алашем легамре. Кашер еда. Кивадай и эфшар шеяхсар ле адам маше никцавло. Вот это удивительный момент, который мы должны с ним разобраться. По сути дела, есть тут замечательное определение, что такое битахон. Ну, это, может быть, вы сталкивались с этим выражением, может быть, нет. Шеяшлих ли ягаво аля шем легама. То есть полностью положиться на Всевышнего. Слово ягав, простите, есть банк, который такое название для себя выбрал. У этого слова есть два значения. Одно значение этого слова – это надежда, это тиква. А второе – первоначальное значение. Это тот груз, то бремя, которое человек на себе несет.
Чуть-чуть. Что человек?
Объясню. У нас есть заботы, у нас есть тревоги. И мы уверены в том, что это тот груз, который мы тащим на собственных плечах. Есть удивительный мидраш, который рассказывает так. Человек шел по дороге и тащил на себе достаточно тяжелый груз. Навстречу ему попала, обогнала его какая-то повозка, и ему предложили сесть на эту повозку и ехать дальше, то есть не идти пешком, не тащить на себе. Он сел. И вот возница оборачивается и видит, что человек сидит, но он держит на своих плечах этот груз. Он у него спрашивает, ты чего держишь его на своих плечах? Ответ великолепный. Мало того, что ты меня везешь, ты еще должен вести мою ношу. А на самом деле эта притча замечательная, потому что по сути дела Всевышний нас несет. Но когда мы не способны это понять, мы чувствуем вот эту ношу на собственных плечах. Определение удивительное. Надо будет потом мне несколько уточнений, естественно. Может быть, я сразу это скажу. Мы это увидим немножко дальше. То есть способность довериться Всевышнему не означает, что человек будет пассивным. Это не лень. Это не отказ от какой-то деятельности.
Это понимание. Это не рассуждение о том, что живем, как живем.
То есть?
Ну, как идет, так и идет.
Так вот оно, интересно увидеть, как оно идет.
Так идет.
Момент очень, очень непростой. Если мы оглядываемся назад и помним наши усилия, которые мы прилагали, эти усилия ничем не кончались. Помним другие усилия, которые мы тоже знаем, что это было, но тут был успех. И в том и в другом случае есть возможность заблуждения. А именно, от человека требуется прилагать усилия и знать наверняка, что без помощи свыше никакого успеха никогда не было, нет и быть не может.
То есть учись, но это не значит, что у тебя будет что-то после учебы.
Сделай то, что зависит от тебя. Попытайся понять, в чем воля Всевышнего. Только нужно честно отвечать себе на этот вопрос. И о чем мы с Леной немножко до того говорили, это попытаться соотнести свою волю с волей Всевышнего и знать, что на самом деле его воля является определяющим. Это непростая вещь. То есть прежде всего...
Может быть, скажу сейчас какую-то глупость, но человечество столько лет уже, столько... такое огромное время несет и то, и другое, и третье, и старается и в этом, и в этом, и в этом. И все-таки история повторяется спиралью, и разрушения как были, так и есть, только на новой спирали.
Это интересный вопрос. Если вы говорите о человечестве, то любопытно, что эта спираль идет сверху вниз. И где она сейчас внизу находится, я даже не буду вам говорить.
Не надо.
Есть другая спираль.
Которая идет снизу вверх.
Это серьезная работа. То есть не должно быть отчаяния, не должно быть разочарования, не должно быть то, о чем мы говорили, это препятствует. Удивительно, ведь почему тут нужно обратить вот на что внимание. Ведь в конечном итоге о чем мы говорим? Мы говорим о служении Всевышнему. Мы говорили с вами, начиная с первой главы. Это все вот те ступеньки, которые мы как будто бы попытались понять, хотя это то, что нужно стараться реализовать в собственной жизни. И уже говорили мы о том, что на каждом вот этом, практически каждая ступенька, если мы говорим, что это, помните, что это осторожность, это старательность, это... Я могу перечислять все эти ступеньки, мы находимся уже в конце книги. Есть шкала. По сути дела, это не значит, что ты отработал одну ступеньку, и больше все на этом уровне ты никогда не будешь возвращаться. Это действительно спираль. То есть по мере продвижения нашего по этой лестнице, мы понимаем, что мы, да, возвращаемся, да, усиливаем предыдущие вот эти вещи, которые не нужно понимать, что это как будто бы это было, это первый класс, это второй класс, а это пятый, а это десятый, якобы зачем мне возвращаться к первому классу? Это не так. Но давайте посмотрим опять же. Для того, чтобы позволить себе преодолеть вот эти заботы, тревоги, отвлекающие факторы, Рамхаль объясняет удивительно. Что является здесь главным? Полагаться на Всевышнего. Интересный момент. Шеяшлих Яхово Алашем Легамре. Вот это интересная вещь. Если мы говорим уже о завершении вот этого процесса, а тут это действительно процесс, то нужно полагаться на Всевышнего. В чем? Кашел еда. Киводай и эвшар шеихсар ле адам машеник цавбо. Где источник наших тревог и наших забот? Что здесь говорит Рамхаль? То есть человек должен знать, должен быть уверенным в том, что никогда человек не будет лишен того, что ему назначено.
Что ему Всевышний положил.
Совершенно верно. Удивительная штука. Есть продолжение, вы сейчас это увидите. Что тревожит человека? Кто-то достиг большего. Кто-то достиг большего. Что тревожит человека? Ну, он сравнивает на самом деле. Что тревожит человека? В чем его забота?
Что будет завтра?
Нужно отложить, позаботиться, чтобы было что-то на черный день. нужно, не знаю, ну, то есть человек придумывает для себя, то есть мы понимаем, что за этим стоит. Он хочет надеяться на себя, рассчитывать только на себя. И кажется ему, что если есть определенный счет в банке, есть определенные физические условия, вот это гарантия его безопасности, вот это гарантия его благополучия и так далее. Тут битахон выражается вот в чем. То, что мне положено, у меня всегда будет. Как?
Даже если не заслуживать.
Желательно заслуживать, но это практически невозможно. Все, что мы получаем от Всевышнего, это хесед. И человек, который живет по принципу хесед, старается реализовать это в своей жизни, его вот это, то, как он полагается на Всевышнего, спокойствие его исходит из того, все, что мне необходимо, и все, что мне Всевышний назначил,
я
получу. Почему? Потому что Всевышний послал меня для исполнения какой-то роли в этом мире. И дал мне все необходимое для исполнения этой роли.
Если я не понял эту роль, я не сумел получить то, что мне положено.
А это, как правило, это достаточно трагические ситуации, когда человек чувствует, что он не реализовал свой потенциал. По сути дела, если человек чувствует у себя наличие нереализованного потенциала, стоило бы задать еще один вопрос, а для чего этот потенциал у меня дан был? Практически, смотрите, хотим мы того или не хотим. Если, оглядываясь назад, ну, в моем возрасте это уже хорошо работает. Мы видим, каким образом Всевышний нас ведет постоянно к реализации нашего потенциала. Но у человека могут быть по какой-то причине заблуждения. Если маленького ребенка воспитывают и, извините, я скажу нехорошее слово, дрессируют для того, чтобы он стал Яшей Хефецем. Ни меньше, ни больше. Только Яшей Хефецем. Гениальным скрипачом. Гениальным скрипачом. Только гениальным скрипачом. И ребенок, бедняжка, он хочет чего-то другого.
И скрипку ненавидит.
Определенно способности музыкальные у ребенка есть. Но он хочет чего-то другого. От него требуется только это. Удивительная вещь. То есть, как правило, в результате, простите, цитируя классика, назначение мне было высокое. То есть, известное место из Лермонтова. Назначение мне было высокое.
А кто это сказал? Извините.
Лермонтов?
Это герой нашего времени. Ну, смотрите, то есть, тут такая вещь. У человека могут быть заблуждения, он хочет быть правителем мира. Я думаю, что он ошибается. Но если у него
хотят быть правителем мира, ясно.
Если есть у него организаторские способности, и он мог бы реализовать свои способности в этой области или в этой, но он хотел только миром управлять, как правило, такой человек на старости лет приходит, а может и раньше, приходит к своему краху. Мы об этом сейчас не говорим, но говорим так. Если человек в духовном отношении хочет достичь чего-то, он должен знать, что в материальном отношении все, что ему требуется для достижения этой цели, никто этого у него не отнимет. У Кмоше Амру еще удивительная цитата. У Кмоше Амру «Зихонам ливраха бимаамарихем». «Коль мезонотав шель адам». «Кцувим ло мирош ашана ад рош ашана». Цитата здесь неполная, я ее дополню. вы ее наверняка знаете.
Да.
Мудрецы говорят о том, что пропитание человека определяется от Рошашана до Рошашана. Правда, есть продолжение, что это не включает субботы и праздники. Но что, почему Рамхаль цитирует это частично? Ну, прежде всего, он знает, что это у всех на слуху, это все это произносят. Но нужно понять вот что. То есть, что тебе мешает заниматься своим духовным миром, своим духовным ростом? Ты боишься, что ты не сумеешь себя прокормить, не сумеешь себя обеспечить? Что говорят мудрецы? Не бойся. Почему? Потому что это определено. От Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. Там есть несколько тонкостей, которые вы наверняка знаете и обращали на это внимание. Практически то, что назначается в Рош ха-Шана, это с учетом прожитого года. Это раз. Кроме того, опять же, есть цель. Вот эта цель, она сказала справедливо, она не всегда человеку известна, или не всегда он хочет ее признавать, эту цель. Но где-то почувствовать, в принципе, можно. Но человек говорит, цель целью, но я должен позаботиться о вещах чисто материального порядка. Вот тут он должен помнить, что вообще-то вот эти материальные средства, они определены. Что не определено, тоже вы наверняка это помните, что не определяется. То есть якобы сумма, количество определено, что не определено, каково человеку будет. То есть как он будет чувствовать себя с тем, что ему назначено, и с тем, что он получит, вне всякого сомнения. Вот есть еще несколько моментов, но, может быть, мы к этому потом вернемся. И еще одна цитата, очень важная. «Эйн адам ногея бемухан лехаверо афилу кимлонима». Это тоже удивительная вещь. Человек не затрагивает то, что предназначено другому человеку, не на волосок. Это, мы это понимаем. Собственно, равняться на других или пытаться получить то, что на самом деле не тебе, а кому-то дано. То есть нет места для зависти, нет места для конкуренции, нет места. Почему? Потому что то, что ему назначено, ты от этого ничего не сможешь взять.
Но то, что тебе назначено. Что тебе назначено и что тебе назначено.
А вот это называется битахон.
Да.
Вот это называется битахон. Почему?
Это знать и быть уверенным, что ты получишь то, что тебе назначено.
Ты получишь то, что тебе назначено.
Даже если будешь сидеть, если сложа руки,
нет,
и плевать.
Нет, и это мы увидим.
Да.
То есть тебе дается что-то для того, чтобы ты выполнил, собственно, исполнил ту миссию, ради которой ты пришел сюда. Если ты говоришь, миссия миссией, получать я готов, а на самом деле прилагать усилия никак нет, то ты, даже если ты получишь все, что тебе назначено, всю эту массу, все эти инструменты, они к тебе будут ни к чему. Вот это будет самое странное. Но
все равно сидеть, сложа руки и ждать, ну, как сказать, все равно черно.
Еще несколько шагов мы попробуем понять, почему.
Хоть лица своего трудиться надо.
Совершенно верно. Это именно то, что мы сейчас увидим. Это то, что, смотри, то есть, опять же, человек, слава Богу, есть родители. Есть учителя, есть люди, которые видят тебя со стороны и говорят тебе, вот у тебя по всей вероятности вот такие способности, вот такие возможности. Если человек учит Тору, то при наличии учителей, которые вообще-то испокон веков умели направить ученика в правильном каком-то направлении. И если впоследствии, когда проходят годы, есть уже опыт, есть уже что-то, что ты можешь анализировать и проверять, где-то все-таки человек видит это направление. Но иногда это направление почему-то его не устраивает. Вот это уже другой момент. Я, простите, всегда привожу смешной пример, от которого я никогда не смогу избавиться. Это в моем детстве. Правда, мне лично никто не говорил, но я хорошо слышала отовсюду, если не будешь учиться, пойдешь в дворники. А кто знает, а может быть
это ваше.
Совершенно верно.
Может,
у нас почему-то
ваше, да.
У нас совершенно верно. У нас почему-то всегда говорили о дворниках.
Да.
И меня это не пугало, меня вроде не пугали этим, но дело такого рода. Я всегда напоминаю известную историю, как иерусалимский праведник рав Ари Левин, который молился всегда, собственно, в первом миньяне, всегда встречал на улице дворника и здоровался с ним, и распланивался с ним. И тот хотел понять, собственно, почему такой человек с ним так, в общем, распланивается. Рав Ари Левин сказал ему: это ты делаешь великое дело, ты убираешь святой город Иерусалим. Вполне возможно, что это действительно назначение человека. Он-то знал. Хотел он поддержать его, хотел он как-то... Этого я не знаю, но я могу предполагать, что он это понимал. То есть не у каждого есть интеллектуальные способности, не у каждого есть еще какие-то способности, но назначение есть у каждого. А если дворник, простите, захочет управлять миром, это знаменитый лозунг, как вы помните, что когда страной будет каждая кухарка управлять, результаты управления кухарками вы наверняка видите. Так что и такой возможный вариант. А теперь глядите, тот вопрос, который Софа задала. Уква гаяга адам, яхол ли йот йошев у батель, вегагзера айта миткаемет, им ло шекадам хакнас лекол бней адам, безе атапеха тохал лехем. То, что Софа сказал. Якобы, если бы человек не провинился, Адам не провинился, первый человек не провинился, вполне возможно, видите, человек мог бы сидеть, ничего не делать, то есть бездействовать, вегзера и там иткаемет, а назначенное, действительно, он бы получал. Чем бы он, бедняжка, занимался? Ну, это 40 лет в пустыне. Не нужно было пахать, совершенно верно, не нужно было пахать, не нужно было сеять, убирать урожай и тому подобное. Чем занимались? Тору учили. Отвлекались время от времени на грехи.
На что?
На грехи.
А стада-то надо было как-то? Нет.
Тут удивительная вещь.
Шли.
Никакой производительной деятельности
не делали.
Как будто бы не было. Что было? Вы помните, все, что требовалось для скинии, причем мы делали с радостью, не видели в этом ничего трудного. Откуда мы знаем, что приносили больше, чем нужно?
Да, да.
Вплоть до того, что Всевышний велит Моше объявить в стане, что больше не нужно. И там появляется очень интересная формулировка. «Вамелаха гайта дая». То, что сделали, вот эти материалы, их было достаточно. Только что мне сказали, что приносили больше, чем нужно. А в конечном итоге было ровно столько, сколько нужно. Это же принцип мана. сколько бы человек ни собирал.
А мэр был на каждого? Умер.
Было ровно столько, сколько нужно, но в отличие от всего, что мы знаем с вами, это было одинаковое количество и для взрослых, и для детей, и для стариков, и для молодежи, и для женщины. То есть очень удивительная, удивительная вещь. То есть какое-то чудо происходило в пустыне по отношению к очень многим вещам. Только то, что тот вывод, который мы можем все-таки сделать, он не самый важный, он не самый серьезный, но когда все хотели участвовать в сооружении скинии, любые работы, а это, вы знаете, это пряжа, это ткали, это выделывали кожи, то есть работа сама по себе, ну, тоже можно сказать, что это тяжело, но не... другая работа.
Это было удовольствие.
Это было счастье.
Счастье, да.
Это не было удовольствием, это было намного больше.
Да.
То есть,
нет, каждый хотел участвовать.
Каждый хотел участвовать. Это видите ли, на самом деле то, что мы считаем тяжелой работой, она тяжелая, когда человек не хочет это делать, когда человека заставляют. Помните, опять же, в Египте одно из определений рабского труда – это когда мужчину заставляли делать женскую работу, а женщину заставляли мужскую. Делать мужскую работу. То есть то, что это непривычно, это не хотели этого и так далее. А давайте и так посмотрим.
То есть, как? Помните притчу о трех кабинетах?
Да.
Да.
Совершенно верно. Совершенно верно. Есть очень-очень много мидрашей в этом направлении на самом деле. Здесь же, как вы помните, есть вот этот знаменитый мидраш, который говорит, что ковчег нес тех, кто его нес, а не наоборот.
Да.
То бишь это все, все то же.
Еще раз, это ковчег.
Ковчег несли на своих плечах.
На самом деле,
если остальные, скажем, вещи были повозки для них, ковчег со скрижалями – это достаточно тяжелая вещь такая. Ее несли на плечах. И мудрецы говорят, что это ковчег нес тех, кто его нес на плечах. Да. Достаточно важный такой момент, но это отдельно надо говорить. Итак, если бы не было наказания, а наказание «безеата пеха тухалехим», это вот, знаменитое «в поте лица твоего будешь есть хлеб», да, то, что Адам одно из наказаний, которые он получил за нарушение единственной запретительной заповеди, «Ашер алькен», коль скоро без этого якобы жизнь была бы совершенно другой. «Ашер алькен», «Хаяв адам ле гиштадель эйзу гиштадлют», мне нужно обратить внимание, «эйзу гиштадлют ле цорех парнасато, шекен газар амелех аэльон, вэарэй зэ кемас шепорея кол амина эноши». «Ашер эйн ле гималет мимену». Удивительная фраза. То есть, коль скоро это наказание, то каждый человек обязан, смотрите, «ле иштадель эйзу иштадлют, ле цорех парнасато».
Стараться.
Прилагать усилия, какие-то усилия, для того, чтобы добыть средства к существованию. Но это сказано... «Эйзу гиштадлют». То есть вы знаете, что для разных людей вот этот уровень прилагаемых усилий, он другой. Но неизбежно приложить какие-то усилия для того, чтобы добыть средства к существованию. Почему это обязательно? Потому что так предопределено Всевышним, который здесь назван «Амелех Аэльон». Дальше. «Беарейзе». Кемаса порея коль мина эноши. Это как будто бы тут налог, простите, который требуется оплатить всему роду человеческому. И от этого нельзя избавиться. От этого никому не удается бежать. Удивительная штука. Как это понять? Что это за зеата пеха? Это не обязательно тяжелый физический труд. Объясняют толкователи, что одним из наказаний Адама связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Раши очень хорошо это объясняет. Это то, что человек делает, на что он рассчитывает, и какие результаты вот этого труда будут. Вот это относится ко всем. Это не только человек, который выполняет какую-то физическую работу, но это и работа учителя, это и, простите, родители с этим сталкиваются. То есть ты делаешь, прилагаешь максимум усилий, ты рассчитываешь на какой-то результат, а результат резко отличается от того, чего ты ждешь. В свое время я была знакома с удивительной женщиной, поэтессой, которая всегда повторяла одну единственную фразу. Она говорила, что то, что она хочет сказать, и то, что ей удается сказать, на самом деле колоссальная разница. Причем она была известной, знаменитой, талантливой, немыслимо. Но всегда говорила о том, что она хотела добиться чего-то намного-намного более высокого. Это что? Это все оттуда же. То есть результаты, они очень уступают тому, на что человек рассчитывал. То есть любая работа, которую мы делаем. То есть мне представляется, что это будет так, так и этак. Я должна быть готова, что это будет...
Не так, не так, не этак.
Совершенно верно. То есть это, кстати, художники, поэты, музыканты, они очень чувствуют это. То есть даже если никто из зрителей, слушателей это не заметит, не поймет. Мне есть кого спросить. После греха первого человека. После греха первого человека. Вот это оно. Это то, о чем мы здесь Рамхаль замечательно говорит. Усилия от нас требуются, но почему требуются? Это наказание за тот грех, а наказание распространяется на все поколения, от Адама и по сей день.
Каждому так свойственно, что не может себя выразить, как
угодно. Скажем, творческие натуры это чувствуют намного-намного сильнее.
Они творческие.
Значит, они творческие.
А Шломо рассказывал, наверное, все-таки то, что он думал. И в такой же степени...
Ему дано было. Эта мудрость дана была.
Это удивительная вещь. Действительно, Шломо мудрейший из людей.
Чуть-чуть.
Но никогда он не назван так, как назван был Давид. У Давида определенно был вот этот его пророческий дар. Он выражался в тех тегилим, которые он писал. Когда вы читаете то, что написано Шломо, Шир а-Ширим, он отличается от Когелет и Мишлей. Там совсем другая вещь. Но вот того уровня, того накала, как будто бы который есть у Давида, больше ни у кого не был.
Он не был пророком?
Был. Он относится, Давид и Шломо относятся к 48 пророкам определенно. Хотя мы говорим, что это Руах Акодеш. То есть это определенная ступенька, не самая высокая.
Недаром же Тфилин внесены в Танах.
Три книги Шломо.
А?
Три книги Шломо тоже внесены в Танах, а было намного больше. Так что мы знаем, что-то сохранилось. Что-то сохранилось, что-то не сохранилось. Итак, Алькен. Амру. Яхола филу Йошеву Батель. Это продолжение той же самой мысли. Может ли человек, полагающийся на Всевышнего, бездействовать? Талмуд ломар. Бехоль маасе ядха ашер таасе. То есть это удивительный момент. Мы знаем, что без помощи свыше, без благословения, без брахи, не будет никакого успеха. Но подчеркивается, это удивительная вещь. То есть вот эта браха, она на все, что ты делаешь, на все, что создано твоими руками. То есть и браха, и помощь как таковая, это всегда на что-то. То есть мы ошибочно понимаем и в русском языке, и в современном иврите эту вещь. Если я прошу, помогите мне, что я имею в виду?
Дайте мне браху.
Много чего.
Дайте мне браху, что моих усилий недостаточно.
Я буду делать, но этого явно недостаточно. Но помогите мне в том, что я буду делать. Помощь, по сути дела, эзра, то есть это значение это слова, это к чему-то. Браха – это всегда к чему-то. То есть на самом деле невозможно, тот вопрос, который здесь задан, человек будет бездействовать и рассчитывать на то, что он получит назначенное ему. Оказывается, это не работает. Это важный момент. «Бехоль маасе ядеха ашер таасе». Ахло шеха, а вот тут важно. Ахло шеха иштадлут гу хамоиль. То есть ошибочно мы считаем, что то, что я делаю, вот это приводит к определенному результату. Делать я обязана, но не действие это является единственным, собственно, результат будет, но не только от моего действия. То есть оказывается, видите ли, ахло аиштадлут уамоиль, эла, ша аиштадлут мухах. Это приложение усилий, оно требуется от меня. Почему требуется, начиная с Адама, то, что мы говорили. Киванше иштаде. Необходимо. Вынуждено. То есть невозможно без этого. Киванше иштаде.
Вынуждено.
Але яца ядей ховату. То, что человек приложил усилия. Вопрос, который надо отдельно разбирать. А насколько велики эти усилия. Ну, буквально два слова я смогу потом добавить. Но человек говорит, я работал, я старался, я прилагал усилия. Что с того? Я царя дайховато, он выполнил свой долг. То есть не говорится о результате. Я поработал, и как замечательно. Правда, вы мне можете напомнить удивительную такую формулу, которую помните. Если человек в изучении Торы скажет, «Ягати веломацати», да? «Я трудился, но я не нашел», не верь. Если человек скажет «Ло ягати веломацати», не трудился, не верь. Если скажет «Ягати вемацати», это единственное, чему ты можешь поверить. Приложил усилия, и я нашел, только я в скобках скажу, что-то. То есть это не окончательный результат. Но требуется Вот эти мои усилия. Тут он говорит, приложил усилия, выполнил свой долг. Уквал еш маком леберкат шамаим шетишре алав. То, о чем мы говорили. То есть твои усилия — это возможность для того, чтобы вот это благословение с небес находилось на том, что сошло, ты, что ты делаешь. Не сошло. Ты же на самом деле вот это находилось на этом.
Тебе помогало это?
Это то, что это необходимая база. Это то, на чем будет эта браха. То есть на самом деле уберите то, на чем она находится, практически браха будет, только результата ожидаемого тобой, вне всякого сомнения, никакого не будет. Да, куда идет эта браха, это отдельный вопрос. То есть все, что спускается свыше, оно никогда не пропадает. Но при отсутствии вот этой базы, на самом деле, ты ничего не получишь.
То есть если ты хочешь получить браху на стол, ты должен его накрыть.
Это верно. Ну, смотрите, опять же, такой момент интересный. Результат какого-то действия. Я приложила максимум усилий. Но результат желаемый. Он только в том случае, если есть помощь свыше, если есть браха. Если я это сознаю, то я делаю все, что от меня зависит, в надежде на то, что получится, кстати говоря, а это, между прочим, многие чувствуют. Если я сделала все, что зависело от меня, и очень надеялась на браху и на помощь свыше, то иногда результат выше, чем я могу. Ожидать я могу все, что угодно, но свои возможности, свои способности я, в принципе, знаю. И если есть вот эта настойчивость вместе с обращением ко Всевышнему за помощью, результаты иногда бывают очень, очень интересные.
Сейчас говорят, Боизрат Ашем плюс...
Нет, на самом деле это не так. Потому что требуется иштадлут и надежда на то, что Всевышний поможет.
Вопрос, какое количество?
Вот это сейчас вернемся буквально на несколько слов. Давайте посмотрим здесь до конца, и я вернусь к этому вопросу.
Трогает за душу.
Значит, то, что мы говорили. Скоро человек исполнил свой долг, сделал то, что от него требовалось, вот это иштадлут. Еш маком леберкат шамаим шетишре алав. Ве эйно царих левалот ямав. Удивительно. Бехарицут ве иштадлут. То есть не преувеличивать, на самом деле, не брать на себя слишком много. Где вот это слишком много? Когда...
Это я, гордыня.
Вот в том-то и дело, что у каждого человека разное количество этого штатуна.
Совершенно верно. Сколько много? Есть знаменитый мидраш, который задает вопрос. Давид воевал, надеялся на Всевышнего, не было ни одной проигранной битвы. Называются два его потомка. Один из них, как вы помните, говорит: я воевать не способен, я только буду молиться и надеяться на то, что Всевышний поможет. Третий вариант: я и молиться не могу. Я ложусь, отворачиваюсь лицом к стене, но при этом человек продолжает на самом деле думать о безвыходности своего положения и о том, что только Всевышний может спасти, и он спасает.
Да.
Вопрос, который возникает, а что, кто из этих троих находится на самом высоком уровне, отвечают мудрецы: Давид. Он делает все, что от него зависит. Всегда знает, что победа – это победа, победа Всевышнего, это правда. Он считается самым, самым высоким уровнем. Но есть ситуации, когда ничего, ты ничего сделать не можешь. И более того, если ты будешь предпринимать какие-то шаги, будешь прилагать какие-то усилия, будет еще хуже. Ну, это знаменитое, помните, что человек должен надеяться на Всевышнего и тогда, когда острый меч приставлен к ему, к его горлу. Что имеется в виду? Если ты начнешь дергаться, ты ускоришь свою смерть. Это ситуация, когда только нужно надеяться на Всевышнего, полное бездействие. Есть какие-то моменты, о которых мы знаем, помните? То, что Моше говорит народу: молчите, бездействуйте, Всевышний будет за вас воевать. Есть такие ситуации. И тогда действительно нельзя проявлять активность. Но это исключение из правил на самом деле. Это тоже достаточно важный момент.
Если человек молится о проносе и сидит на стуле, то Кадош Баруху поможет ему сидеть на стуле.
Однозначно поможет, потому как стул может еще и провалиться.
От того, что он долго сидит.
Смотрите, тут такая вещь. Вы верно сказали. Для каждого человека вот эта мера усилий, которые он прилагает, она разная. Но делать что-то, смотрите, как он говорит здорово, не будет требоваться, видите? То есть всю жизнь свою не нужно, не придется тебе посвящать для того, чтобы прилагать усилия и добывать средства к существованию. То есть есть другие занятия у тебя. Но отказаться от этих усилий определенно неправильно. Не такова воля Всевышнего. Умаше амар Давид амелех, алав ашалом. Киломи моца уми маарав. Это интересная цитата тоже. Это цитата из Тейлим. Киломи моца уми маарав. Веломи мидбар харим. Ки элоким шофет. Зе яшпил ве зе ярим. Объясняют, это восток, восход солнца. Как тут сказано? То есть в виду имеется неактивная коммерческая деятельность, торговля, когда человек объезжает весь земной шар с востока до запада, он идет в пустыню, он поднимается по горам. Оказывается, не это источник его благополучия. Киэлоким шуфет, потому что Всевышний судит, на самом деле, вы помните, что шуфет – это тот, кто управляет, судит тоже, но и управляет. Заяшпиль ве заярым, одного он
поднимет, другого унизит.
Унизит, а другого поднимет. Заяшпиль ве заярым. То есть помнить об этом необходимо, а парадокс он вот какой. Если я знаю, что все в руках Всевышнего, и пытаюсь обмануть, простите, себя, а по сути дела якобы Всевышнего. Ну, я пошевелю как-то одним пальцем, сидя на стуле. Ну, почему нет? Это же реально. Всевышний все может. Помните то, что мы с вами знаем, примеры из Танаха? Это Элиша с этой бедной вдовой, когда он велит ей собрать посуду, а у нее есть только один сосуд с елеем, и она переливает из этого сосуда в пустые посудины, пока, пока не кончаются вот эти посудины. Если бы их было больше, то на самом деле это не остановилось бы. Но там интересно. Она потом идет к Илише и спрашивает, а что дальше делать? Она говорит, продай. Верни долги, а на оставшиеся деньги ты будешь со своими сыновьями жить. Но удивительно, то есть она понимает, что произошло что-то из ряда вон выходящее, то есть чудо открытое во всех отношениях, поэтому она не решается сама распорядиться вот этим елеем. Идет к пророку спрашивать, а что мне теперь с этим делать? То есть практически, от чего мы оттолкнулись? Если бы не грех первого человека Адама, вообще-то все вот эти чудеса, Адаму сказано, что он должен возделывать землю, возделывать сад и охранять его. Там нет особых физических усилий. Но это его обязанность до греха. Это надо обратить на это внимание. Ну вот, после греха, после это обработка земли, определенно жили. Один из мидрашей объясняет, что претензия Каина к Гевелю, она такая, как мой отец занимается земледелием. Я, Каин, занимаюсь земледелием, а ты там чего-то увиливаешь. Пасешь скот, в котором нет никакой надобности. А это продолжается, но продолжается иначе. То есть земля не действует так, не, скажем, не реагирует так, как она реагировала до греха. И последнее здесь, Эла, Хадереха Амити. Худалкам шелахасидима ришоны. А, оказывается, есть вот этот истинный путь, правильный путь. Кто это? Ахасидима ришоны. То есть люди, которые жили по принципу хесед, это на самом деле период мудрецов. Что они делали? Осим торатан икар умелахтам тфила. То есть главное это Тора, изучение Торы, а производительная деятельность, простите, это тафель, это что-то подчиненное, это что-то второстепенное. Везе ниткаем беядам. Это то, что мудрецы говорят. Когда на первом месте изучение Торы, но необходимо так прилагать усилия для заниматься каким-то ремеслом, и то было успешным. И в том была помощь свыше. Вот это то, что надо здесь усвоить. Кикиванше аса адам кцат мелаха, обратите внимание, потому что человек, вот это кцат мелаха, то есть занимался ремеслом в какой-то мере. То есть главное для него это изучение Торы. Но немножко занимался ремеслом. Мишам вехала, эйнло, эла лифтуах беконо. Вело лихитстаэр, за сию секунду, вело лихитстаэр альшум давар олами. Ваз тишаэр даато пнуя, велибо мухан лехасидут хаамити. Интересно кончает вот эту 21 главу. То есть человек должен заниматься, как он сказал, немного в каком-то, каким-то образом заниматься ремеслом. И занимаясь, вот это первый шаг, это усилие. И полагаться на Всевышнего, удивительный результат. Ло лейцтаэр альшум давар олами. И не переживать, не страдать от того, что происходит с ним в материальном отношении. Вот это иньян олами. То есть это средства твои. То есть ты считаешь, что тебе нужно то-то и то-то и то-то. У тебя есть треть того, что ты считаешь, что это необходимо. Это значит, что вообще-то именно это тебе требуется для достижения цели. Помните, царь Шломо просит, у него есть две просьбы, мудрость, с которыми он обращается ко Всевышнему. Он просит, чтобы не было бедности и чтобы не было из ряда вон выходящего богатства. Он на одном дыхании просит это.
А мудрое сердце?
Это первое, это на самом деле книга царей, это начало, это первый сон 12-летнего вот этого царя, то, о чем он просит. Но Шломо в том, что он пишет впоследствии, он очень просит, чтобы не было унизительной бедности и не было вот этого из ряда вон выходящего богатства, потому что и то является препятствием. И концовка здесь, это последнего предложения. И тогда, то есть какие-то усилия, рассчитывать на помощь Всевышнего, не переживать от того, что есть у тебя, а у других есть намного больше, а другие добывают это меньшими усилиями и так далее. Что тогда будет? Тишаэр даато пнуя велибо мухан. Тогда не будет отвлекающих мыслей. Тогда не будет вот этих тревог. Тогда не будет вот этих забот. И, как он говорит, либо мухан лехасидут. Он подчеркивает га амити. Помните, мы говорили о том, что вот это свойство, оно бывает поддельным, бывает ошибочным, а бывает истинным. И леавода атмима. То есть все те качества, о которых мы говорили и будем говорить, их важность не сама по себе. То есть есть у тебя это качество, нет у тебя этого качества. Не это главное, а главное что? Это истинное служение, служение Всевышнему, для чего требуются вот такие и такие качества. То есть вот эта работа над внутренняя работа человека, она цель ее приобрести необходимые инструменты для служения Всевышнему, сделать себя, честно говоря, этим сосудом, который принимает то, что постоянно Всевышний посылает свыше.
Этот сосуд очень долго надо трудиться, очень долго надо, может, и жизни не хватит.
Смотрите. Я не знаю, сколько у человека, какой срок ему отмерен. Давид просил, кстати говоря, его просьба не была удовлетворена. Он просил у Всевышнего, чтобы он сказал, действительно, не сказал, сколько лет. Это удивительная вещь. То есть почему человек должен жить так, что день пропущенный, на самом деле, он не вернется. Сколько у меня впереди, не знаю. Но то, что я могу сделать сегодня, я должна делать сегодня. Итог подводит не человек, а подводит на самом деле там, где весы очень точные. Так что, ну, вот этот подход, он, по-моему, очень важный здесь. То есть, почему именно здесь Рамхаль об этом говорит? Но мы могли и раньше задаться этим вопросом, как достичь вот этой высоты. Требуются усилия в надежде на то, что Всевышний поможет. И открывается путь не только для приобретения вот этого качества, но, по сути дела, для приобретения других качеств тоже. А цель – это служение Всевышнему.